Она была не заперта. Мы вошли. Феликс щелкнул выключателем. Номер как номер. Двухместный. Хороший. Уютнее моего. Похоже, резерв администрации санатория на случай приезда гостей с положением или с деньгами. На стене вместо рогов или полусъеденной молью кабаньей головы довольно прилично сохранившееся чучело белки, распластавшееся по каповому наросту. На стенке шкафа, само собой, перечень имущества, как то мебель, белье, стакан и графины и эта вот самая белка. Постели аккуратно застелены. — А в замке-то ковырялись, — удовлетворенно сказал Феликс. — На напитеки, — хмыкнул я. — Сегодня в обед уборщица приходила. Может, она и открыла, а потом забыла закрыть. Я его уел. Феликс еще раз осмотрел замок, действительно нуждавшийся в замене, и пробормотал. — Может быть. — Матвеичи здесь поселим, — сказал он после паузы. — Тесно вдвоем в одноместном. В девятом номере устало, уже совершенно механически, переругивались Надежда Николаевна с сыночкой. На цыпочках, чтобы не вводить их в соблазн выглянуть в коридор, мы с Феликсом дошли до торца правого крыла. Тут дверца в башенку была заперта на небольшой висячий замок. Стоило только прикоснуться к нему, как он повис на одной петле. Феликс едва успел его придержать, чтобы он не звякнул. Единственный шуруп, удерживавший петлю в дереве, покатился по полу. Такая же каморка, но без койки. В углу куча строительного мусора, грубо заостренный черенок от метлы и ржавая совковая лопата. Больше ничего. Люк в полу гостеприимно распахнут в ожидании неосторожного зеваки. Люк в потолке тоже. Мы вышли и обменялись многозначительными взглядами. Феликс нашел шуруп и приладил его на место. По-моему, он мог выпустить от чиха, а на вид надежно запертая дверь. Она и была заперта, вспомнил я. Была заперта еще утром, когда я на всякий случай подергал ручку. А почему я подергал ручку? Несмотря на висячий замок, глупо. А потому... что в моем замке тоже кто-то копался, вот почему. Я был искренне удивлен, когда в этом царстве якобы запертых дверей и взломанных замков дверь в подсобку оказалась действительно запертой. Феликс осторожно подергал сильнее, ничего. Только на двери отпечатались 4 следа. 2 правых и 2 левых. Будто кто-то пятипалый. И очень маленький, появившись неизвестно откуда, пробежал поперек двери наискосок. Исчез. Картина в холле не стала лучше от того, что мы не видели ее какое-то время. При виде трупа я сглотнул и предпочел не смотреть на него. Однако от свернувшейся крови некуда было деться. Ее следы, то обильные, то не очень, виднелись везде, куда бы я ни поворачивался. Темные пятна на ковре, пятна на стенах, на камине, на пенопластовом рыбацком ящике Матвеича, кажется, и на сохнущем тулупе тоже. Глянцевая черно-коричневая корочка на журнальном столике, повсюду пятна, кроме потолка. Разговариваем шепотом. Феликс согласился с моим мнением, что сначала следует осмотреть место преступления или происшествия, если преступления не было, а потом уже переходить к допросу свидетелей, если, конечно, они позволят допрашивать себя каким-то самодеятельным фендриком, подумал я при этом, но промолчал. Искать, по словам Феликса, следовало лезвие безопасной бритвы или даже обломок лезвия. Свое суждение он обосновал тем, что разрез на шее жертвы был не слишком глубоким. Лезвие, чешуйка острого металла, зажатая между указательным и средним пальцами, оружие шпаны или дилетанта, или умного киллера, сработавшего под шпану. Хотя Феликс согласился, что орудием убийства в принципе мог послужить любой предмет с острой режущей кромкой, смотря как им действовать. Обойдя кресло сзади, Феликс осторожно проверил карманы Бориса Семеновича, по-моему, больше для проформы, и отрицательно помотал головой. Пусто. Надо думать, ни лезвия, ни изумруда, что и неудивительно. Кроме черно-коричневых пятен, на столике остались 3 стакана, один с чайной ложкой, чайник электрический пластмассовый, чайник заварной и основательно початая бутылка белого аиста, ничего режущего. Кажется, когда мы отпаивались зазявшего Матвеича, на столе действительно не было ножа.